Начало конца. Битвой ее назвали для того, чтобы казалось, будто стороны были одинаково сильны, и что в ее исходе были какие-то сомнения. Пойди сражение по плану, более правдиво было бы назвать его бойней. Но оно пошло по-другому. Шагнув за ворота, я остановился и внезапно осознал, что вошел в мир, который до недавнего времени был для меня закрыт. Я все еще чувствовал себя здесь чужаком и понимал, что никогда не стану своим. Но еще я знал, что Пипа и Кони будут где-то неподалеку и что я не одинок. Я огляделся, ожидая увидеть столпотворение кроликов, вооруженных всем, что было под рукой, но рядом никого не оказалось. Пространство между первыми воротами и вторыми, куда тягачи с прицепами обычно привозили компоненты и увозили собранные товары, было пусто. Я подошел ко вторым воротам, которые, как я заметил, были приотворены. «Есть кто?» — сказал я, просовывая голову в дверь. Судя по всему, там никого не было, так что я шагнул внутрь. Слева и справа от меня находились колл-центры и заводы, а вперед уходила единственная магистраль, ведущая к многочисленным рядам земельных наделов, под которыми располагалась сеть туннелей. За ними возвышался сам Мэй-Хилл, на вершине которого торчала округлая рощица деревьев, прерывавшая горизонт. В воздухе висел пьянящий запах лугового рагу, а ветерок доносил до меня далекие звуки джаза.
«Это Питер Нокс?» — послышался вблизи голос Дока. «Твои силуэты и походка дают мне только 42% уверенности!»
Я сказал, что я действительно Питер, и он вышел из тени. Я улыбнулся, но вместо того, чтобы пожать мне руки, он обнял меня.
«Значит, ты выбрался из Хемлок Тауэрс», — сказал я.
«Подпалил себе усы, когда вернулся в туалет на первом этаже за картиной Киффина Уильямса», — сказал он. «Чуть не забыл ее, дурак, но в остальном я жив-здоров. Слышал, тебе большие пальцы оттяпали».
Я показал ему свои руки.
«Вот что бывает, когда играешь с ножницами», — широко улыбаясь, сказал он.
«Пипа здесь?» — спросил я.
«Цела и невредима. Мы следили за твоим судом по радио. Ну и мозги у этого Ланса до ежевичного, да?»
«Лучше. Он сказал, что вам нужна моя помощь».
«Да, верно. Иди за мной и коробку возьми».
Мы направились в сторону молельни Лаго.
«Когда они собираются напасть?» — спросил Док.
— Ровно 8.
— Да, мы слышали так же. Главное, чтобы они напали первыми, а мы защищались. Тогда можно будет сопротивляться как угодно.
Он постучал по своим передним зубам коготком, и они зазвенели, как дорогой фарфор.
— У них есть пушки, — сказал я, — большие.
— Я знаю, — сказал он. — Никто особо и не ждет благополучного исхода. Хотя у Констанции и преподобной Банти есть еще несколько козырей в рукавах. Умные крольчихи эти двое. Умнее меня. «Кстати говоря», — сказал он, — «мы еще не решили вопрос с нашей дуэлью. Констанция дала добро. Так что, ты сам хочешь бросить мне вызов? Или мне тебя вызвать? По традиции это должен делать муж-претендент, то есть ты. Но я не гордый».
«Разве сейчас время и место для этого?» — спросил я. «И потом, ничего не было».
«Даже если и не было», — со вздохом сказал он. «Я видел, как вы друг на друга смотрите. Ты думаешь, что в этом нет никакого вреда. Но если ты возжелал яичницу с беконом, то ты уже позавтракал в душе своей».
«Как забавно и глубоко».
«Это Клайв Стейплс Льюис», — задумчиво сказал он. «Великолепный писатель, но с одним грешком. Ты знал, что во всем цикле про Нарнию нет ни одного говорящего кролика? Он, очевидно, не считал, что мы этого заслуживаем. И даже не напоминай мне про лапушку Гуса или кролика Дюрасел. Унизительно стереотипные персонажи, просто невероятно оскорбляющие наше достоинство. Братец Кролик и Бакс Банни больше всего похожи на настоящих кроликов, хотя в кино и театре золотой стандарт — это Харви. Идеальное соотношение сострадания, образованности и беззаботности».
«Я этого не знал», — сказал я, радуясь, что он хотя бы позабыл о дуэли. «А что насчет кролика Роджера?»
«Моего дядюшки? Он заведует кальянной в Росе, где обычно читают Вольтера».
«Нет, я о фильме».
«А, насчет него вопрос пока остается открытым. К Кролики-психологи целые конференции по нему проводят, и мы до сих пор не можем понять, что он видел в Джессике. Так, у тебя есть дуэльный пистолет или хочешь взять мой второй?»
«Меньше чем через 2 часа на вас спустят всех лисиц, которых только найдет Крольнадзор, а за ними в бой пойдут 1000 оперативников и британская армия», — сказал я. «Ты правда думаешь, что нам нужно драться на дуэли сейчас?»
«Мэуи, мой маленький бесшерстный друг, ты влюблен в мою жену, так что нам с тобой нужно во всем разобраться. Не бойся, я хорошо стреляю. Ты выстрелишь и сильно промахнешься, а я выстрелю и промахнусь самую малость. Честь будет восстановлена, все просто, держи».
Он распахнул пиджак, под которым оказались 2 пистолета, засунутые за пояс.
«Заряженные», — сказал он, — «и поскольку вызов бросаю я, ты выбираешь».
Я посмотрел на пистолеты. У одного на ручке был серебряный крокодил, а у другого в цевье был изящно врезан перламутровый кролик. У пушки с ушками косая мушка, но с крокодилом на ручке пистолет стреляет кучно. Если бы я сам стрелял плохо, все это не имело бы значения. Но в школе я выигрывал соревнования на пистолетах 22-го калибра, однажды представлял графство и занял 3-е место.
«Ты поэтому хотел, чтобы я приехал в колонию номер 1?» — спросил я.
«Незаконченное дело», — сказал он. «Так что отчасти да».
Он не ошибался в том, что я был влюблен в Кони. Думаю, я всегда ее любил, и, думаю, она чувствовала то же самое. Но она и Дог были воителями, бесстрашными и целеустремленными, беззаветно преданные своему делу. Они друг другу подходили. Кроме того, Дог был хорошим кроликом, и ради его чести я должен был пойти на это, так что я выбрал пушку с ушками и кривой мушкой. Раз уж я собрался проиграть дуэль, то нужно было дать Догу все шансы выстрелить метко.
«Подожди минутку», — сказал я, сообразив, что для победы в кроличьей дуэли нужно было попасть по ушам своего соперника, не убив его. «У меня же нет ушей. Ну, достаточно больших».
«Я об этом подумал», — сказал Дог, доставая из кармана своего пиджака и протягивая мне сложенный поварской колпак. «Если ты не против», — сказал он явно в восторге от мысли о дуэли. «Мы не станем искать туманное болото и ждать рассвета, а покончим с этим сейчас. С 20 шагов. Согласен?»
Я надел поварской колпак, мы встали спина к спине, разошлись, а затем повернулись друг к другу. У пистолета 22-го калибра отдачи почти не было, но дуэльный пистолет, из которого я никогда раньше не стрелял, был заряжен тяжелой пулей, и отдача должна была направить выстрел вверх. И потом у меня была пушка с кривой мушкой, я никак не мог по нему попасть.
«Ты первый!» —
крикнул Дог, держа пистолет опущенным. Он почти превратился в сплошной силуэт с длинными торчащими ушами и большим пузом. Я взвел курок, прицелился Догу прямо над головой и выстрелил. Из дула пистолета вырвался огонь, но к моему неудовольствию заряд был слабее, чем я ожидал, и моя рука оказалась тверже, чем я думал. Я увидел, как на самой верхней кромке правого уха Дога появилась засечка. Пуля слегка задела его.
«Хороший выстрел, сэр!» — воскликнул Дог. «Моя очередь!»
Я задержал дыхание, когда он направил на меня пистолет. А затем, в самый последний миг, он отвел его влево и выстрелил. Пуля, не причинив вреда, вошла в дверной косяк магазина, продававшего подержанные кальяны. Он опустил пистолет и улыбнулся.
«Честь восстановлена!» — сказал он. «Кони твоя!» «Поднимай свою коробку, и я отведу тебя в молельню. У нас есть для тебя очень важная работа».
Когда он зашагал прочь, мне пришлось побежать, чтобы догнать его.
«Что это сейчас было?» — сказал я. «Ты нарочно выстрелил мимо?»
«Вовсе нет», — возмущенным тоном сказал он. «Как тебе в голову могло прийти, что я так опорочу мое доброе имя? Кроме того...» — прибавил он. — «Я вызвался добровольцем, чтобы вечером повести первую волну против нападающих, так что сегодня для меня все кончится. Некоторым из нас не суждено вернуться домой».
Он остановился и повернулся, чтобы посмотреть на меня.
«Вокруг трутся всякие недостойные самцы. И я бы хотел, чтобы у вас с Кони был шанс. Я знаю, что она тебя любит и всегда любила, и она захочет, чтобы ты отправился домой с ней. Она будет этому рада, и я буду рад знать, что она в хороших руках.
Он протянул лапу, и я вернул ему пистолет.
«Я 15 лет работал на Крольнадзор», — сказал я. «Я помогал им в их чудовищных делах. Я не хороший человек».
«Но ты доказал, что можешь им быть», — сказал док. «Вот что важно. Ты снял вину с Констанции, и 1000 кроликов сохранили свои жизни. Ты справился, Питер. Не каждому это дано. Считай, что тебе повезло».
Мы подошли к круглой двери молельни Лаго.
«Ладно», — сказал он, — «вот здесь нам и понадобится твоя помощь».
«Ты хочешь, чтобы я обратился к Большому Кроличьему Совету?» — сказал я. «И попытался в последнюю минуту заключить какую-нибудь сделку? Я могу передавать сообщения между вами и с Мэтвиком, и, пожалуй, у меня даже есть кое-какие соображения».
«И в мыслях такого не было», — сказал он, почему-то сочтя мои слова забавными. «Кролики гораздо умнее тебя. Пытались и потерпели неудачу на этом поприще. Ты здесь не для того, чтобы помочь нам, спасти нас, повести нас к свободе или как-то еще поделиться своей мудростью. Никаких заезженных до дыр клише про гоминида-спасителя сегодня не будет. Спасибо, но нам своих проблем хватает».
«Тогда что я должен делать?» Док открыл дверь молельни. За ней оказался просторный зал, внутри которого находилось примерно 200 кроликов. Все они были стариками, детьми или просто инвалидами. Также там затесалась кучка людей, но Пипы среди них не было. Столы были составлены в 5 рядов по 7 в длину, и в центре каждого находилась большая стопка разрезанного хлеба. Перед каждым рабочим местом на столах стояли упаковки маргарина из одуванчиков, а в воздухе витали сплетни на английском и кроличьем.
«Ты будешь готовить сэндвичи?» — сказал док. «Важно, чтобы перед нападением все поели».
«Вы привезли меня в колонию, чтобы делать сэндвичи с огурцом?»
«Каждый вносит свой вклад по своим способностям. Кроме того, у нас почти закончились салфетки. Нельзя подавать сэндвичи с огурцом на тарелках без салфеток. Так просто не делается».
Примечание. Если вы не знакомы с традицией английского чаепития, речь идет о круглых салфетках с узорами, на которых подаются пирожные и сэндвичи. Конец примечания. Я открыл коробку, которую мне дал Лэнс, и действительно она была доверху забита салфетками. Красивыми, белоснежными, ажурными. «Здравствуйте, мистер Нокс», — сказал Кент, который, похоже, был здесь главным. «Вы можете заняться нарезанием огурцов. Это гораздо удобнее делать, когда у вас есть пальцы. Даже без больших вы намного ловчее нас. Мы можем резать, но не тонко. А секрет по-настоящему вкусных сэндвичей с огурцом заключается именно в этом».
Я повернулся, чтобы попрощаться с доком, но он уже ушел. Думаю, он специально исчез тихо. Наш разговор завершился, и мы достигли взаимопонимания. Мне было не суждено ни увидеть его снова, ни узнать, что с ним случилось. Скорее всего, он встретил свою смерть с большим мужеством, чем я когда-нибудь смогу найти в себе. Я занял место рядом с девушкой, у которой тоже не было больших пальцев. Она вежливо кивнула, дала мне острый нож, и я начал резать, хотя и не без труда. Я лишь недавно потерял пальцы, и это был первый нож, который я держал в руках с тех пор, как с меня сняли арест.
«А вы подготовились?» — с улыбкой сказала она.
«Простите».
«Поварской колпак надели».
Позже я узнал, что мы были одной из 26 рабочих групп, готовивших сэндвичи с огурцом. Любимый перекус кроликов в моменты неопределенности, когда нужно было успокоить нервы. Морковки ели чаще для удовольствия в качестве повседневной пищи, а листья одуванчиков, когда хотели просто поболтать, в качестве аналога чашки кофе со слойкой. Редькой спасались от похмелья, пастернак ели, когда нужно было набраться сил, а репу, когда в кладовке больше ничего не оставалось. И они пили чай галлонами, но его готовил кто-то еще. Я работал 1.5 часа и нарезал, наверное, несколько сотен огурцов. Готовые сэндвичи, посыпанные солью и с отрезанными корками, отправлялись к кроликам-официантам, которые клали их на подносы и курсировали туда-сюда между нами и бойцами. Мы работали несколькими сменами, так что всем удалось выйти наружу, сказать защитникам пару слов в поддержку и попрощаться. Доходившие до нас вести не сулили ничего хорошего. В воздухе было замечено множество дронов, и кто-то видел дополнительные единицы артиллерии, которые заняли позиции и остались ждать в боевой готовности.
У главных ворот сосредоточились танки и бульдозеры, а пехота выстроилась за танками на случай, если у кроликов окажется оружие, о котором они не знали. И везде впереди всех стояли лисы, сотни и сотни ворчащих, воющих и фыркающих от предвкушения убийц, превратившихся в кровожадный ковер рыжей ненависти. Большую часть этого я узнал намного позже, когда собирал сведения для своей книги. Смэтвик первым предложил, а затем умолял применить огнеметы для зачистки лабиринтов нор, поскольку кролики, говорил он, полны сюрпризов. К чести командира армии он сказал Смэтвику: «Если хочешь выкинуть подобный фортель, старик, то можешь отправить туда своих людей. Но в мою смену мучить кроликов никто не будет. Я не собираюсь обходить постановление МУС на основании таксономической классификации лишь для того, чтобы меня схватило за шкирку Королевское общество защиты животных». Примечание. МУС. Судя по всему, он имел в виду Международный уголовный суд, а не Манчестерское управление снукера. Конец примечания. «Будем применять только обычное вооружение. Любые перегибы будут под твою ответственность, так что не забывай об этом». Хотя я был занят и охвачен необычным всеобщим чувством неизбежности, подспудно я думал о своем собственном выживании, то есть о том, чтобы сдаться первому встречному человеку. Я знал, что лисы, скорее всего, захотели бы отомстить. Они бы наверняка узнали меня, хотя бы потому, что на моей шее все еще висел лисий коготь.